А вот как бы смежная тема. Ситуация между арабами и Израилем, новая напряженность на Ближнем Востоке, новый виток этой напряженности. Вас спрашивают, а ваш прогноз на новую арабо-израильскую войну? Почему Россия снова однозначно поддержала арабских террористов и проголосовала в ООН за антиизраильскую резолюцию?
Ну, это не совсем так.
Это вопрос от Артема из Москвы.
Это не совсем так. Россия призывает остановить войну. Она, ну, достаточно одного члена Совета Безопасности, постоянного члена, который останавливает любую резолюцию, направленную против Израиля.
Да,
Соединенные Штаты Америки, никакой резолюции против Израиля провести невозможно. И Россия в данном случае пытается использовать свои там традиционные связи с арабским миром, пытаясь как-то их сохранить. Кстати, вот вся эта стратегия, связанная с Хамасом, она оказалась, в общем, ошибочной. Не знаю, кто ее там проводил, кто рекомендовал нашему президенту вот эту самую хамазовскую стратегию, потому что Хамас как таковой оказался не организацией, а не способной быстро пройти вот этот путь, который прошел Арафат, от радикала-революционера, террориста к лауреату Нобелевской премии, человеку, который согласен был подписать мир с Израилем. Для этого Хамасу было невозможно, ну, по ряду
причин. Хамасу, вы имеете в виду, что эту дистанцию Хамасу нужно было проходить
очень быстро.
И он не мог пройти.
Прошел ее...
Он ее долго шел.
Долго-долго он шел.
Шел поэтапно.
20 с лишним лет. Да, действительно, Хамас, как на территории Палестины, выполнял, ну, то, что называется в социологии, роль управляющего гетто. Он там помогал больницами, тем, другим. Он критиковал факт за коррупционность. Но вот пройти быстро эту дистанцию от радикального исламизма к... такой позитивной стороне, способной вести переговоры.
Хамас был не готов по определению.
Я готов по определению.
Не способен.
Тем более, что лидер Хамаса находился в Сирии. Лидер находится в Сирии. Его вообще мало волнует то, что происходит на территории. А руководство все равно должно слушать лидера. Ну и там много назвать можно еще причин. Хамас практически не мог это сделать. И наша ставка на Хамас, в данном случае, оказалась, с моей точки зрения, на то, что Хамас может быстро начать договариваться, заменить Арафата, она была ошибочной.
А как было правильно действовать? В таком случае возникает вопрос.
Ну, надо было сжать на Хамас так же, как сжала Европа и Соединенные Штаты Америки. И в результате, может быть, Хамас вынужден был пройти, потому что у него средств вообще никаких не было. Обещания Ирана дать деньги, они не были реализованы. Там 50 миллионов долларов, по-моему, обещали, так и не дали. И, может быть, этот процесс бы все-таки пошел. Если бы, а так оказалось, что мы ведем некие посреднические отношения, то с Северной Кореей, то еще то с Хамазом. Зачем, если это посредничество ничего не дает? Вот оно не делает нас, в конце концов, мы все равно уступаем, все равно соглашаемся с Соединенными Штатами Америки, а нас это не делает не...
Откуда такой подход? Почему это происходит?
Ну, есть традиционная арабистика, которая делает ставку вот на такого типа процессы, которые думают, что можно это использовать. И у меня такое ощущение, что традиционный подход возобладал.
Ну, я бы сказал, с вашего позволения, я с вами совершенно согласен, потому что немножко знаю этот мир, мир востоковедения, в частности, мир арабистики. Я бы добавил еще, что вот такой традиционный подход, он, извините за тавтологию, традиционный подход традиционно силен, особенно в спецслужбах, к которым прислушиваются, безусловно, в Кремле.
В
меньшей степени в МИДе очень сильно присутствует вот традиционно в спецслужбах, во внешней разведке, в военной разведке и вообще вот среди военных. Тому есть, это отдельная тема, об этом можно говорить, но тому есть объяснение. Ну, там, если в двух словах, туда, в эти службы, арабисты шли, скажем так, проще было арабисту попасть... работать там в военной сфере, нежели, скажем, в МИД там, или там, в более либеральные структуры, занимавшиеся внешней политикой еще в советские времена.
Да, наверное, ясно было, что Израиль всегда отвечает, ну, непропорционально тому на любой террористический акт он вещает не пропорционально, вещает во всю мощь. И ясно было, что на захват и одного солдата Хамазом или на двух солдат Хазбалла будет непропорциональный ответ. Ну, у Израиля есть некая ставка попытаться уничтожить Хазбалла, которую 120 или сколько там еще у них ракет, видимо, невидимо ракет, попытаться хотя бы на 3-4 года обезопасить свои границы и подтолкнуть ливанскую власть, которая предпочитает, чтобы Израиль сделал эту работу, подтолкнуть к тому, чтобы Хазбалла был тоже разоружен. Разоружены все. Друиды разоружены, сунниты разоружены, марониты разоружены. Все разоружены, кроме Хазбаллы.
Вот наш радиослушатель, судя по всему, из Израиля, забыл подписаться, наверное, темпераментный такой человек. Господин Бунин, гневно. Что подразумевает наше руководство под адекватными методами для Израиля? Возможно, пойти всем государствам в газовые камеры, как во время Второй мировой войны, или украсть шейха Насраллу?
Ну, украсть шейха Насраллу, это совсем не абсолютно адекватный ответ. Я с этим бы согласился. Вот, насчет газовых камер, это, конечно, шутка. Я просто имею в виду, что это некая стратегия Израиля, я же ее не оценил ни позитивно, ни негативно. Я просто говорю, что это нормальная стратегия государства, которое считает, что в условиях осажденной крепости, если ты один раз уступишь, если ты будешь отвечать по талионному праву око за око, зуб за зуб, то в этой ситуации ты только проиграешь, потому что ты в ситуации осажденной крепости должен укреплять свои границы больше, чем любое другое государство.
После того, как арабские страны активно финансируют российских мусульман против Российской Федерации, ну, наверное, имеется в виду не просто российских мусульман, а определенные экстремистские подпольные, полуподпольные организации, в том числе и террористического свойства, действующие непосредственно там, в Чечне. Я не понимаю, что за мазохизм российского правительства, спрашивает Константин.
Я не понял вопрос.
Ну, как вот можно там заигрывать с арабами, когда они финансируют антироссийское и подчас вооруженное подполье, имеет в виду.
С моей точки зрения, это действительно ошибка, она тактическая. Потому что никакой стратегии в этом нету. Нет стратегии заигрывания с Ким Чен Ыром, нет стратегии заигрывания с Хамазом. А есть вот попытка нарастить мускулы, мышцы, показать себя государством, способным быть посредником. И остатки, некие психологические остатки советского прошлого. Стратегии в этом нету. Потому что в противном случае это пришлось бы создавать новый полюс, новый блок и начинать холодную войну.
На это и Россия нет. Продажа ракет Сирии это туда же, да?
Продажи не было. Продажи еще не было, и вряд ли она будет. Сейчас в Сирии бы разобраться, если их Сирию обвинят.
Но в том, планы что такие оно... есть, насколько я понимаю, продачи.
Нет, были планы, потом от них отказались. Угу. Что касается Сирии, то ей бы сейчас подумать, как бы Соединенные Штаты Америки не развернулись и не нанесли бы удар, потому что если выяснится, ну, ясно, что тесные связи между Сирией и Хазбаллой, потому что мне кажется, что больше здесь вина, больше вина Ирана, чем Сирии, но если выяснится, что и Сирия в этом играет, то Соединенные Штаты Америки как бы могут поставить вопрос в совершенно другой плоскости.
Вчера в эфире канала НТВ академик Примаков призвал разорвать отношения с Израилем. Готово ли нынешнее российское руководство начать очередную антисемитскую кампанию? Ну, честно говоря, я удивлен. Я не видел вчера этого выступления господина Примакова. Действительно такое было?
Я не знаю, но Примаков, в общем, настроен очень резко антиизраильски. Вот. Я не думаю, что он призывал к разорвать отношения с Израилем, но о возможной поддержке Палестины речь могла быть. У него старые традиционные связи с арабским миром. Он арабист такого, именно такой традиционной советской школы. И он всегда в этом отношении был противником Израиля, искал, ну, в лучшем случае, мирного соглашения, а в худшем был достаточно жесток по отношению к Израилю.